Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире 601 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нынешнее воскресенье, заговенье на святой рождественский или филипповский пост, откроет нашу сегодняшнюю программу. Проповедь перед началом рождественского поста насельника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Трифона. Отец Трифон окормляет заключенных в следственном изоляторе города Сергиево Посада. Эта проповедь была произнесена в изоляторе временного содержания. «К свету вечному» – очередной фрагмент из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии Константина Ефимовича Скурата, посвященного эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина, продолжает нашу сегодняшнюю программу. Беседа Валерия Духанина – с сотрудницами иконописной школы Московской духовной академии, а также с руководительницей школы лицевого шитья при Московской духовной академии Мариной Владимировной Бирюковой, продолжает наш эфир. Завершит его фрагмент воспоминаний монахини Сергии Слеповой, бывшей сотрудницы церковно-археологического кабинета Московской духовной академии.
Oh,
Нашу программу открывает слово архимандрита Трифона, насельника Троицы Сергиевой Лавры, на начало рождественского поста.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Так гласит такая цитата Священного Писания. И вот сегодня мы с вами собрались в нашем тюремном храме Матерь Божия, утоли моя печаль. Это сегодня день особый, день начала рождественского поста. Каждый пост несет свой особый смысл. Пост – это время покаяния. Пост – это время молитвы. Пост – это время, когда приспело время сделать переоценку ценности нашей жизни. Сегодня мы с вами оказались не столь благоприятном положении. Но есть хорошая поговорка в народе, проверенная. От тюрьмы, от сумы не отрекайся. Здесь оказаться каждый может. Никто не думал быть здесь. Но мы все знаем, что без воли Божьей, без промысла Божьей, ничего в жизни с человеком случиться не может. Тот, кто не верит в промысл Божий, а верит в случай, тот не верит в Бога. И вот сегодня, оказавшись в этих стенах, это совсем не то, что мы где-то что-то сделали, и вот сегодня нас сюда определили за какое-то наказание. Нет, так мы думаем и больше ошибочно. В тюрьму попадают не за что, а для чего. Если бы мы не верили в загробную жизнь, и вся жизнь человека ограничивалась только земной жизнью, тогда можно в это поверить. Мы в этой жизни все пришельцы и странники. Мы идем по этой жизни, не задумываясь, но мы идем к вечности. И мы никто этого не сбежим. Будет великий суд Божий, на котором все мы станем, и малые, и старые, и богатые, и великие, и бедные, и нищие. Все станут на суд. На суд праведный, где не будет ни адвокатов, где не будет ни подкупа. Там будет судить сам Бог. Но Он так возлюбил мир, так возлюбил нас, что Сына отдал Своего Единородного на мучение, на страдание, чтобы только нас спасти. И вот Господь, придя на землю, указал нам этот путь. Путь, как идти к вечной жизни. Путь Он указал Своими страданиями. Нет другого пути в жизни, чтобы познать Бога через скорби, болезни, страдания. Разве человеку, когда хорошо и он веселится, он может вспомнить о Боге? Нет. Страсти, которые одолевают, заполняют разум человеческий, помрачают его, они ведут по этой жизни. Все хочется испытать, попробовать, но попробовал, радости мы не получили. Часто слышим, да вот надо расслабиться, выпить то, все, отдохнуть, устали. Я думаю, каждый уже испытал после пьянки, какое состояние отдыха. Помойная яма в душе, состояние тела больное, не знаешь, куда себе деть. И опять лезем куда? В эту бутылку, в этот стакан, поправить состояние. Еще один дурман, еще один обман. Вот церковь и учит всему этому, как от этого избавиться. Мы сейчас все, естественно, думаем о воле, о близких, о родных, которые нас любят, которые ждут нас, переживают за нас и плачут, страдают не меньше, чем мы здесь, а может даже и больше. Но эти страдания мы сами принесли и себе, и своим близким, и родным. своей неправильной жизнью, жизнью без Бога. Мы пожили без Бога, много мы получили радостей. Было в жизни пьянка и разврат, и обман, но и много мы получили радостей. Кто из этой жизни что-то мог взять? Как и говорят святые отцы, Нагим пришел в эту жизнь, Нагим и уйдем. Как только рождается человек, первый его вздох сразу сопровождается криком, болью, плачем. И, уходя из жизни, человек плачет. Плачет о прошедшей своей неправильной жизни, о страданиях тех, которых он принес себе и окружающим. И вот как вот этот мир приобрести, вот эту свободу и радость? Вот есть такой один пример из старых описаний тюрьмы. Один заключенный был посажен в темницу, в башню, пожизненно. Видимо, преступление было большое. Ну и там раз в неделю только подавали ему воду и хлеб. Это проходило на протяжении не одного десятка лет. Прошло время, подают ему очередную пайку хлеба, воды, там по веревке. А он не поднимает. День, два. Открывают туда, поднимаются к нему и видят такую картину. Он стоит на коленях, мертвый. Перед ним раскрыта Библия, Священное Писание. А на стене огрызком черепка, от горшка, видимо, в котором подавали ему пищу, он написал: «С Богом и в темнице свобода, а без Бога и на свободе тюрьма». Какие глубокие и четко определенные слова. Если подумать, все те радости, которые мы испытывали, они временные, настолько обманные. Как вот ребенок лежит в люлечке, пищит, кричит, поднесли ему погремушку, погремели, он успокоился, притих и заулыбался на какое-то время. Так и нам бес вот эту погремушку все время перед нашими глазами, ушами трясет в виде пьянки, разврата, неправды и прочих грехопадений. Он трясет и обманывает нас, думает, что он нам там даст радости. Нет, радость получить только можно с Богом. Только Бог может дать нам покой и радости. Ничего нет дороже, никаких сокровищ, как покой души и сердца. Но он дается, его нельзя купить ни за какие деньги. Он дается только за жизнь правильную. Мы все знаем, что в этой жизни мы за все будем отвечать, что сотворили. Многие не знают, что мы делали. Мы все знаем и знает Господь. Вот Он будет судить за все эти сокровенные дела, которые знает только Он и мы. И часто слышу, вот как спасти душу, ну как спастись, так трудно. Везде нужна борьба. Разве спортсмен достигнет каких-то высот в спорте, если он не будет тренироваться? Нет. Разве студент, учащийся в каком-то учебном заведении, может достигнуть каких-то наук, если он не будет учить? Так и мы. Если мы не будем работать над собой, изучать Священное Писание, не будем бороться с самим собой, своими пороками, мы никогда не станем православными христианами. И вот этот вопрос всегда всех мучил. Как стать православным? Как спасти душу? А душу спасти Господь нам дал великий дар, чем мы отличаемся от животных. Да, и такой контроль – это наша совесть. Совесть нельзя подкупить, ничего нельзя ее обмануть. Мы порой пытаемся заглушить совесть пьянкой, кто занимается, наркоманией, всякой музыкой, всякой ерундой. Мы усыпляем свою совесть, но радости мы не получаем. А путь к радости – это жить по совести, любить Бога, молиться Ему с усердием, терпеть скорби безропотно, делать людям добро, исполнять заповеди Божии, терпеть всех окружающих, не делать другому того, чего не желаешь себе, читать Священное Писание, Святое Евангелие, Псалтырь, исполнять посты. Это все очень трудно, но это путь к Богу. Только тогда мы можем получить ту радость, ту, которую Господь нам дал, дал на века вечные и вечно. Он пришел на землю, чтобы мы поверили в эту радость. Он жизнь свою отдал. Он позволил себя казнить людям грешным, самым мерзким в этой жизни. Он мог бы все это изменить, но Он делал ради нас, ради всего человечества, как в Святом Евангелии. Апостолы обратились к Господу. Господи, кто из нас больше? Вот хотел бы там, они каждый хотели быть большим, не понимая еще. А Он говорит, кто хочет больше из вас, будь меньшим. Будьте как дитя. Вот так и мы должны работать над собой. Именно вот это исполняя, ходить в церковь, соблюдать посты, жить по голосу своей совести. Совесть никогда не обманет. Она как набат колокольный гремит, звонит, стучит Господь в наше сердце, озлоблен, окутанное грехами и пороками, а враг около нас вьется, смеется и обманывает. И вот исполняя то, что сейчас я вам сказал, это и есть то, что в Священном Писании сам Господь сказал. На этом зиждется весь закон. Исполняя это, мы Богу угодим и душу свою спасем. Нет малого греха. Любой грех неприятен Богу. Мы оскорбляем Бога любым грехом и лишаем себе Его благодати. Дай Бог, чтоб сегодня, вот мы, собравшись в этом нашем маленьком тюремном храме, храме страданий, не радости, а храме любви и слез. Нет молитвы сильней, когда у человека горе. А мы сегодня все собрались с вами с великим горем. Нас многого лишили, очень многого. Но я еще повторяюсь, вина только в нас. Когда мы себя обвиним и скажем, Господи, прости меня за всю мою беспутную жизнь, которую я провел. Помоги мне вырулить в этой жизни, вернуться к своей семье, другим. Человеком, совершенно переменившимся духовно, все страдания, а не человека, либо делают другим мягким, добрым, сострадающим, либо он еще больше озлобляется, сатанеет и делает еще хуже. И вот мы видим, как сатана легко управляет каждым из нас. Не успеет нам кто-то сказать только грубое слово, глянут на нас не так, мы готовы разорвать его. Вот все наше православие. А Господь говорил и говорит в Святом Священном Писании, прощайте, и прощено будет вам. Каким судом судите, таким и вас будут судить. Не надо так понимать, что вот мы сегодня здесь нас лишили. Ничего не бывает случайно. Оказались мы здесь, значит, милость Божия совершилась над нами. Есть у нас в нашем роду праведники, которые умоляют Бога, умоляют, чтобы мы не погибли, их родственники. И вот сегодня, лишив нас каких-то благ, Господь спасает от многого нас. мы никто не знаем. В этот период, пока мы здесь находимся, если были бы мы на воле, кто-то из нас, может быть, уже и в живых бы не был, или еще совершил чего-то еще такое страшное, неповторимое. Мы не знаем промысла Божия. Мы должны верить и чувствовать, что иначе быть не может. Помоги вам, Господи, дай Бог, по молитвам Матери Божией, Царицы Небесной, которая день и ночь стоит у престола Божия, умоляет Сына Своего и Бога о нас, грешных. Мы каждый день предаем Бога своими поступками, делами. Евреи раз Его распяли, подвели себя к приговору. Мы распинаем Господа каждый день сквернословием, плохими мыслями, желаниями. Это и есть то, что Богу не угодно. Дай Бог, чтоб по молитвам святых, которые сегодня Церковь Святая празднует, преподобного Паисия Величковского, святых страстотверцев Гурия Моловии, дай Бог помолит этих мучеников, которые за веру жизнь свою не пожалели, потому что земная жизнь, она ничего не стоит. Это обман, это иллюзия, когда ребенок пускает пузыри мыльные и радуется. Такие некрасивые летят, но стоит только до этой красоты прикоснуться, он лопается, и ничего как и не было. И этот день сегодня Господь вас благословил быть в храме за великой божественной литургией. Это совершилось за этот час вся земная жизнь Спасителя. Она вновь прошла вот в этих молитвословиях, молитвах, во всех священных действиях. Вновь Господь родился, пришел на землю для нашего спасения, чтобы указать этот путь страданий, как идти к Богу. Дай Бог вам силы духовной, чтобы Господь укрепил, отогнал у вас без уныния, без злобы, ненависти, потому что это все становится стеной непробиваемой, если мы этим страдаем, становится стеной между Богом и нами. Как только мы в своем сердце попросим силы, попросим и будем просить, чтобы простить всем нашим врагам, сам Господь сказал, аз есть отпущение. Он отомстит каждому, кто сделал неправильно. Каждого Господь будет судить по делам его. Как мы знаем слова святого Евангелия, сказано самим Господом, в чем застану, в том и судить буду. Вот этого и боялись всегда православные христиане. Вот этого заставания. Не дай Бог, что нас Господь застанет в каких-то грехах, в каком-то безумии, вот это и будет суд над нами. Помоги вам, Господи. Всегда святые отцы учили, и вы о чем говорили, напоминая нам, как предохранитель, помните о последнем часе, что мы рано или поздно станем пред Богом, и никто не согрешит. Мы не будем отвечать за грехи кого-то. Мы станем и будем судимы за наши грехи. А мы все хотим, чтобы Господь нас простил. Мы сейчас временно, а как страдаем, как плохо всем. А вечно, когда в огне наши души будут гореть, и там не будет срока, там вечно. Там вечно. Само слово «вечность» должно в каждом человеке вызывать содрогание. Почему у нас теперь нет такой веры, нет страха? Мы помрачились от духовной жизни. Все кинулись в обогащение, в приобретение денег. А что ими делать? Зайдите в морг и гляньте. Много там взяли и богатые, и бедные с собой что-то. Как положат в ящик с чем, а то и так закопают. Все наше богатство – которую мы обретаем в этой жизни, она такой бессмысленная, такой ненужная. Живите по совести, и Господь никого вас не оставит. Аминь.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из цикла «К свету вечному», посвященного эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина.
Не менее ценное письмо, писание митрополита Платона Александру I, сопровождающее посланный им императору образ преподобного и богоносного отца нашего Сергия. Письмо было направлено из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 14 июля 1812 года, в суровое время вторжения врагов в наше Отечество. Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы, заявляет митрополит. Но кроткая вера, сия праща российского Давида, сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни. Все образ преподобного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего Отечества, приносится вашему императорскому величеству. Теплые воссылаю к небесам молитвы, да всесильный возвеличит род правых и исполнит во благих желания вашего величества. В высочайшем рескрипте Александра I на имя митрополита Платона говорилось: «Я получил от вас письмо и при нем образ преподобного Сергия. Первое принял я с удовлетворением, как от знаменитого и мною столь уважаемого пастыря церкви. Второе с благоговением образ этого поборника российских военных сил велел я отдать составляющемуся для защиты Отечества московскому ополчению. Да сохранит он его своим предстательством у престола Божия, и да продлит молитвами своими, украшенные честью и славою, дни ваши. Незамедлительно последовавший ответ митрополита Платона на рескрипт императора исполнен глубочайшей любовью к родной России. Государь, вы по духу христианского благочестия благословили нововооружаемых героев, принесенную вам от меня иконою чудотворца Сергия. Много может молитва праведна с поспешествуема. Покуситься алчный враг простереть за Днепр злобное оружие. И этот фараон погрязнет здесь с полчищем своим, як в Черном море. Он пришел к берегам Двины и Днепра провести третью новую реку. Страшно выговорить, реку крови человеческой. О, каждая крови капля воззовет от земли к небу. Крови брата твоего взыщу от руки твоя. Франция познает в Боге Господа отмщение, а Россия восчувствует, исповедует, воспоет к Нему. Авва, Отче, Царю Небесный, Ты извинеши, яко свет, правду монарха, и судьбу России, яко полудня. Соблюсти честь Церкви. Церковь Христова, как тело, едина и неделима. Поэтому говорить, что произошло или происходит, произойдет разделение церквей, неправильно, хотя нередко так говорили и писали. Да и сейчас можно слышать. В 1054 году произошло разделение церквей. Верно, не разделение, а отпадение. От тела какую-то часть можно только оторвать, отрезать, отрубить. Другими словами, отделить, отпасть самому. И как при всяком отрезании любого члена от живого организма всегда бывает болезненно, само тело страдает, а отделенное умирает, так и в церкви возможно только отпадение, лишение себя благодати Божией, духовно оживляющей и спасающей. Тяжело бывает на сердце, когда читаешь, что тогда-то и там-то произошло отпадение от единой святой соборной и апостольской церкви, таких-то людей или народов. Особенно горько, когда подобное отпадение бывает в едином народе, в своем, родном. Всей душой болел митрополит о том, что в 17 веке произошло отпадение от родной церкви части русского православного народа, получившего название старообрядцев. Эта болезнь чувствуется и в его письмах. его забота была одна – вернуть отпадших, ушедших инуде. Преосвященному Авросию он писал: «Сие дело весьма важное, потребен совет общий всех пастырей Российской Церкви и общее положение, и притом соблюсти честь Церкви, что она не напрасно столько противу подвязалась и осуждала таликими определениями, таликими провозглашениями, таликими изданными сочинениями, таликим установлением присоединения их к Церкви. Митрополита волнует, что отпадшие мало слушают голос Матери Церкви и, более того, стремятся закрепить отделение, иметь своих раскольничьих епископов. Другая боль, не менее тяжкая, отделение от Православной Церкви католической, или, как называет ее митрополит, папской. Своими мыслями святитель делится с Преосвященным Августином. Слух носится, что акиби идет дело о соединении нашей церкви с папскую, бывшую прежде христианскую. Гейдек, лютеранский пастор в Москве, был у меня. Говорит, что все его несчастье вышло от иезуитов. Притом прибавил, что несколько то не вышло ли не от меня, но за меня, что он трудился в переводе моей истории, которая де им крайне противна. Может быть, что делать? Бог все обратит по своей премудрости. И ко графу Грегуару за год до своей кончины. Царствование Петра I, деланные покушения касательно сближения двух церквей, остаются безуспешными, потому что надобно убедиться, что подобная мысль совершенно противна духу народа русского. Это до сих пор еще не решено. Народ наш настолько привязан к своей вере, столько проникнут обязанностью сохранить оную во всей целости, что всякое в ней перемена может сделаться для русских оскорбительную и пагубную. Не мне теперь среди недугов, старости и при конце своего земного странствия начинать дело столь важное и великое. А мой удел – приносить молитвы о мире Церкви и о благоденствии своего Отечества. Я бы не позавидовал и повышению его, только б от него свободен был.
Продолжение авторского цикла «К свету вечному», посвященного эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина, вы услышите в следующем выпуске программы «Троицкое слово». В одной из наших прошлых передач, дорогие слушатели, мы знакомили вас с беседой Валерии Духанина с сотрудницами иконописной школы Московской духовной академии. Сегодня прозвучит заключительный фрагмент «Воспоминания» о преснопамятной монахине Иулиании Соколовой, которая в течение многих лет расписывала Покровский храм Московской духовной академии, а также продолжится беседа с Мариной Владимировной Бирюковой, руководителем школы лицевого шитья при Московской духовной академии.
Вот, и, может быть, один из таких еще, как бы мне вспомнился, примеров ее духовой вот собранности и вот какой-то... Воспоминания есть о том, насколько она была глубоко как бы ценила и понимала, и вообще благоговела к тому, что связано вообще со службой и с жизнью церкви. И вот интересный просто такой маленький эпизод, но вот он может быть каким-то таким примером, когда одна из ее таких... близких, прибегающих к ней за советом, тоже членов общины Моросейской, Елизавета Александровна Булгакова, уже в преклонном возрасте, она вспоминает, что как-то она возвращалась, все знали, что она была в лагере, в ссылке какое-то время, никто не знал, как и что, эта жизнь как бы такая могла коснуться каждого, и вот она приезжает, ее освободили. Об этом Марья Николаевна не знает. Первым делом она приезжает к ней, чтобы с ней повидаться. И вот она подходит к дому, дверь была приоткрыта. И кто-то был из, значит, вероятно, как-то из близких там, может быть, приоткрыл в это время дверь. Она вошла, подошла к комнате и видит, что за большой такой тяжелый какой-то вишневый бархатный занавесом слышит тихие слова молитвы. Она приоткрыла, посмотрела. В этот момент совершалась вечерняя служба. И она была, Марья Николаевна читала, и еще одна из ее тоже близких моросейских таких вот соработниц. Посмотрела, она появилась на пороге. То есть она оглянулась, только один взгляд бросил ее в сторону, потом повернулась, и служба продолжалась. Чтение молитв продолжалось. Она говорит, я шла тихо, встала сзади и как бы участвовала в этой молитве. И только когда это все закончилось, тогда только начались восторги, слезы, объятия. То есть это говорит, какая у людей была выдержка, как они умели вообще. И они, ну, так вот понимали, перед чем они стоят, что в жизни главное, а что уже как бы вот второстепенное. Это пример того, как она говорит, какие все сейчас вот у нас в основном все чувствительные там все какие-то такие очень, ну так вот люди восторженные. Это человек был, который понимал вообще, в общем, так вот очень глубоко как бы вот являл во всех проявлениях своей жизни вообще зрелость такую духовную.
При иконописной школе есть мастерская лицевого шитья, которой заведует Марина Владимировна Бирюкова. Марина Владимировна, расскажите, пожалуйста, о том, когда возникла вот эта мастерская и почему в иконописной школе заинтересовались именно лицевым шитьем.
Наша мастерская получила как бы новое название. Мы теперь называемся «Отделение лицевого шитья». В 1996 году по благословению ректора Духовной академии Владыки Евгения одной из учащихся нашей иконописной школы было позволено выполнить дипломную работу не красками, а нитями в технике лицевого шитья. Но я могу рассказать немножко о том, что такое лицевое шитье. Название «лицевое» происходит от слова «лик», то есть сама техника шитья особенная. Она пришла к нам из Византии вместе с крещением. Все приемы ее складывались веками специально для вышивания иконных изображений Господа, Божьей Матери и святых. Применялось лицевое шитье там, где не могла действовать кисть иконописца, на церковных тканях. Вышитые иконы могли украшать богослужебные облачения, плащаницы, хоругви, пелены к почитаемым иконам. И за множество веков техника лицевого шитья выработала свой изобразительный язык. В наше время возрождаются древние традиции, и вслед за возрождением иконописания началось возрождение и церковной вышивки. Это не случайно. Лицевое шитье во все времена следовало за иконописанием. Рисунок для вышивки наносил на ткань художник-иконописец. И цвета вышивки часто подбирались по его совету. Вот так же происходит и в наше время. Девушки, учащиеся в мастерской лицевого шитья, изучают вместе со студентами-иконописцами такие специальные предметы, как иконоведение, иконография, история православного искусства. Но прорези для вышивки выполняются все-таки иконописцами-профессионалами, студентами, которые учатся на отделении иконописи. Такие важные работы, как «Покров на мощи» преподобного Сергия Радонежского, обсуждаются художественным советом преподавателей всей иконописной школы.
те, кто учится лицевому шитью, они учатся только этому и не учатся, собственно, писать иконы? Так или они совмещают то и другое?
В настоящее время, по желанию, некоторые студенты действительно занимаются рисунком отдельно, но предмета как такового пока нет. Но в будущем надеемся, что будет.
Наверное, лицевое шитье – это все-таки достаточно такое трудное дело, потому что когда не красками, а именно вот работают иглой, нитью, то здесь очень трудно, вероятно, вот как-то воспроизвести лик, и есть определенные сложности. Как удается преодолеть эти сложности?
Для того, чтобы преодолевать эти сложности, а скорее всего это даже не сложности, а это самое интересное, что есть в творчестве художника, мастера лицевого шитья, девушки занимаются в музеях. Очень часто мы выезжаем на музейную практику в различные города, где есть крупные собрания вышивки. Так вот недавно, к сожалению, закрылось собрание вышивки в Русском музее, но до этого момента мы неоднократно посещали. Также мы ездили в Суздаль, в Суздальский музей. Ну и самое главное, что наши студенты имеют ежедневную возможность посещать музей Ризницы Троице-Сергиевой Лавры, вот, где в основном мы и черпаем свои ответы на те вопросы, которые возникают при работе, при исполнении ликов. Больше всего мы уделяем внимание тем произведениям, которые до сих пор поражают современников своим совершенством. Это произведение мастерской Ефросинии Старицкой, тетки Ивана Грозного. Это середина XVI века. Одна из лучших плащаниц из этой мастерской 1561 года хранится в музее Ризница, а также одно из замечательных произведений этой мастерской – это явление Божией Матери преподобному Сергию, также находится в ней. Вот в этих работах мы черпаем все, что необходимо для изучения техник древних мастеров.
Расскажите, пожалуйста, пошире о деятельности вашего отделения.
Ну, я хотела бы продолжить рассказ о том, как мы работаем над современными произведениями шитья, используя опыт древних мастеров. Но кроме того, что мы посещаем музеи, где мы можем видеть произведения, вышитые в древние века, видеть особенности стилей каждой эпохи, также мы общаемся с научными сотрудниками и с реставраторами музеев различных. Очень много нам помогает уже 10 лет Тамара Александровна Горошко, реставратор высшей категории Всесоюзного центра реставрационного имени Грабаря. С ней мы сотрудничаем таким образом. Когда в реставрации находится одна из древних вещей, то Тамара Александровна позволяет аккуратненько нам вокруг этой вещи расположиться и внимательно рассмотреть без стекла, так как в музее мы можем видеть только все под стеклом, без стекла рассмотреть стежки и какие-то, может быть, в утратах видны фрагменты рисунка, которые нанесены на ткань, или еще какие-либо интересные приемы, которые просто невозможно увидеть в витринке. Также она нам рассказывает о том, с какими интересными техническими моментами она встречалась при реставрации, так как на изнанке ткани тоже очень много видно. Видно, использовался ли клей. Так, например, выяснилось, что клей появился только после XVI века, когда произведения шитья стали более громоздкие, многослойные. А до XVI века клей не применялся. Еще многие-многие вот такие вот тонкости, которые невозможно увидеть, нам помогают выяснить реставраторы.
Марина Владимировна, расскажите, какие материалы используются в вашей работе и вообще как долго длится труд над каждым отдельным произведением?
Труд очень кропотливый. Он и в древние времена также затрачивал много времени по летописям. Становится известно, что некоторые произведения шитья шились по два и больше года, хотя по размеру они могли быть не столь велики. И в работе участвовала при этом целая мастерская. Вот в нашей мастерской вышиты две пелены в храм святителя Тихона, патриарха Всероссийского, поселка Московский. Теперь это уже город Московский, Московской области. Батюшка захотел украсить иконы местного ряда подвесными шитыми, подвесными пеленами в древней традиции. Под икону Спасителя, вы видите, вышита пелена, украшенная жемчугом, в среднике которой находится крест, Голгофский крест на фоне Иерусалима. На икону Богородицы батюшка захотел украсить пеленой с изображением Божией Матери Знамения с пророками. В руках пророков вы видите свитки с их пророчествами о Божьей Матери. Эти работы велись очень долго в нашей мастерской. Так вот пелена Богородицы с пророками вышивалась 2 года 5 человеками. Вот. Ну, труд вышивальщиц, он ценился и в древности. То есть эти работы по затрате времени очень дорогие, можно так сказать.
А какие материалы используются?
На Богородичной пелене использована итальянская ткань, рисунком своим напоминающая средневековую камку. А кайма этой же пелены, она выполнена в фединских мастерских, которые были созданы еще в советское время, где ткани выполняются до сих пор в наше время вручную. Из натурального шелка и окрашиваются также вручную. Это очень такой долговременный, тоже сложный процесс.
А используются ли в вашем творчестве драгоценные камни или жемчуг, допустим?
Вот пелена, украшающая икону Спасителя из храма святителя Тихона, она украшена жемчужной каймой из настоящего жемчуга и 12 янтариками в честь 12 апостолов. Также на крови на мощи преподобному Сергию по желанию смотрителя Троицкого собора игумена Корнилия были использованы такие камни, как гранат, турмалины и хризолит.
Насколько золотое шитье соприкасается с лицевым шитьем?
В лицевом шитье используются элементы золотного шитья. Нимбы, буквы на каймах и часть одежд могут быть выполнены именно в технике золотного шитья. Но если в композиции присутствуют изображения святых, Господа, Божьей Матери святых, то это уже можно назвать лицевым шитьем с элементами золотного.
Марина Владимировна, а сколько человек учится на вашем отделении?
На нашем отделении сейчас учат не очень много людей, только у нас 12 человек в настоящее время, но у нас очень много приезжают к нам стажеры, и очень много вот таких людей, которые занимаются не как студенты, а как стажеры. Ну, хочется отметить, что из тех людей, которые приезжают, это бывают и сестры из монастырей или из дальних епархий, где нет ни музеев, где можно научиться вышивке, посмотреть, как вышивали древние, ни мастерских, в которых возрождались бы эти приемы. И оттуда приезжают замечательные, талантливые мастерицы. Так к нам из Ялты однажды приезжала, 3 года у нас занималась, Мельникова Ксения Евгеньевна, талантливейший человек. Очень радостно, что она и сейчас в своем городе продолжает вот традиции лицевого шитья, несмотря на то, что так далеко они от музеев и от мастерских. При желании человек, который очень хочется научиться и посвятить этому жизнь, этому искусству, ну, можно сказать, он совершает даже подвиг своего рода.
Продолжение беседы Валерии Духанина с Мариной Владимировной Бирюковой, руководительницей школы лицевого шитья в Московской духовной академии, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Беседы с монахиней Сергией Слеповой. Этот цикл передач звучал в программе «Троицкое слово» в течение нескольких лет. Сегодня мы предлагаем один из рассказов матушки Сергии, записанный у нее дома в 90-е годы прошлого века.
У моей подруги Гали Ермолаевой, с которой мы вместе кончили техникум, теперь она монахиня Ольга в Никольском монастыре города Переславля. Вот, она была замужем за отцом Андреем Каменяка. Его брат в то время был, когда они были не женатые, он был настоятелем в Литве в монастыре. Вот что он рассказал. Ему пришел на исповедь молодой мужчина и рассказал следующее. Мама не очень верующая, православная. А он водитель, в общем, пассажирских самолетов. Короче говоря, он, когда выходил из дома, мама его всегда говорила: «Сыночек, ты уж перекрестись хоть». А он говорит: «У меня партийный карман, билет, что я тут буду креститься?» И шел на свою работу. Водил он пассажирские самолеты. Однажды его вызвали и дали особое поручение, чтобы детей, которые вот раньше Артек был, не знаю, сейчас есть, существует он, нет ли, туда нужно перевести детей и с их воспитателями. Ну вот назначили утром. сели все дети, заняли места, воспитатели тоже. И мы, говорит, подняли самолет на нашу заданную высоту. Но когда мой взгляд упал на штурмана, я посмотрела, и он был совершенно белого цвета. Что случилось? И вдруг в этот момент я тоже почувствовала, что у меня раньше или 114 был, вот, и руки, и ноги управляют. Он говорит, я почувствовал одновременно, что у меня и руки не владеют, и ноги. Что это было, я до сих пор не могу понять. Какая-то или волна куда-то, говорит, мы попали, не знаю. Вот, только чувствую, самолет идет на снижение. Я в ужасе, я же везу детей. Что будет с ними? И говорит, первый раз я, говорит, так взмолился, Господи, если ты есть, но не меня спаси, спаси детей. И, говорит, я упал без сознания. Когда я очнулся, от резкого удара проснулся, говорит, смотрю, что такое, лес, кругом лес. И такая поляна, вот как бы для посадки. Кто же посадил самолет? Я вспомнил, я шасси-то ведь не выбрасывал. Нет, как же без шасси-то? Нет, это что-то не может быть. Что ж такое, что случилось? Я, говорит, тогда пошел в салон туда к детям. Дети как сидят и сидели, значит, это самое на себе его окошечко смотрит. Кто-то из воспитателей спрашивает. А это что, вынужденная посадка? Я, говорит, сказал, да. А сам через кабину самолета вышел в лес. Под первое попавшее дерево я упал на колени, и я молился. Я молился, говорит, я так молился, как потом, ни до, ни после, никогда не молился. Потом, говорит, сообразил, что нужно теперь как-то вызволять, и детей нужно отсюда. Оказалось, что тут и шоссе недалеко, мы проводили детей, потом стали вопросы, как самолет отсюда вытащить, все такое прочее. Самолет был невредим. С такой высоты свалиться самолет, он говорит, это вообще, конечно, это было чудо Божие. И это был для меня, это был призыв Господа, чтобы я сделался христианином. И вот, когда я вернулся в свой город, я, говорит, положил партийный билет и сказал им, отныне я православный человек. Они, говорят, ну, мы им, говорит, перенести такой стресс, говорит, конечно. Дайте ему, говорит, месяца три отпуску. Ну, я пришел через 3 месяца, говорит. Мы тебе даем задание. Он говорит, вы знаете что? И все-таки я не партийный человек. Как хотите меня считайте. Хотите меня считать, что я сумасшедший и прочее, но я больше не партийный. Я человек верующий. Я уверовал, потому что действительно это было чудо Божие, и я мимо этого пройти не могу. Как хотите. Они так посоветовались с парторгом там между собой и все. Ну, что с ним делать, говорит. Работник он хороший, нам жалко его отпускать. Ну, мало ли, пускай верующий, ну и пускай. И, в общем, говорит, я теперь сажусь в самолет, крещу все приборы, и, говорит, мне уже мама не говорит, что перекрестись, сынок. Я уже теперь сам крещусь.
Это была монахиня Сергия Слепова, бывшая сотрудница церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Подошел к концу 601 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели. До следующего эфира и спрашиваю святых молитв.